Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной в студии профессор Михаил Лайтман. Давайте послушаем первый вопрос от наших телезрителей.
Здравствуйте. Меня зовут Ангелина. Из ваших ответов я поняла, что надо исправлять душу, а характер не надо. Но душу я не ощущаю, а свой характер чувствую. Что надо изменить? Как мне быть? Спасибо.
Очень многие задают такой вопрос, потому что...
Не изменишь характер. Сразу же могу сказать. Характер не изменишь, ничего в нашем мире не изменишь. Оставьте все в покое. Это бесполезно. То есть вы можете, конечно, ограничить себя, подавить себя, каким-то образом заставить себя, как-то ввести себя в какие-то рамки, принудить, какими-то упражнениями специальными сделать какие-то привычки новые, ограничения. Все возможно, но исправить нельзя. То, что так как мы родились, такими мы родились. Лентяй останется лентяем, и там какой-то там сварливый останется сварливым. В чем-то по-другому он будет себя выражать, или там, неважно какой, и жестокость, и легкомыслие. Все останется в человеке. Давайте делать не так. Давайте просто примем раз и навсегда четкий постулат. Наш мир является следствием высшего мира. В нашем мире нет никаких новых действий. Он мир следствия, воздействия свыше. Если мы хотим что-то в нашем мире изменить, в нас, вокруг нас, нам надо подействовать на высший мир, чтобы оттуда снизошли новые силы, и они в нашем мире создали бы новую обстановку. Нас и вокруг нас. Этому и обучает нас наука Каббала. Но если мы сами на плоскости нашего мира начнем что-то делать, вы видите, к чему мы приходим. Мы ничего хорошего сделать не можем. Только ухудшаем. Несмотря на то, что вроде мы сделали нашу жизнь более комфортной, но все. А на самом деле хуже стало. Изменить, сделать наш мир более мягким, добрым, безопасным, приятным для нас мы можем только, если воздействуем на него свыше. Откуда, в принципе, и определяется все, что происходит здесь. Поэтому человеку ни в коем случае не надо заниматься собой лично. Я занимаюсь собой, я занимаюсь кем-то другим. Это не поможет. Только через высший слой.
Люди говорят, что они готовы к этому. Просто что значит исправить душу? Мы не понимаем, что это такое. Если они ощущают...
Я даже не о душе говорю, я говорю о земном характере. Мне сегодня за 60. И я, глядя на себя в течение всех этих десятилетий, вижу, что практически я в себе, в своем характере не изменился. То, что меняется во мне, меняется естественным путем очень медленно, как в каждом стареющем человеке. Но это не изменение. Это просто физиологические всевозможные изменения, которые оказывают влияние, в том числе и на проявление моего характера. Но не более того. Каким ты был, таким ты и остался.
Не, ну воспитать как-то можно человека? Есть же методики, которые...
Нет, если человек нервный, это все методики ограничения, подавления. И они не приводят ни к чему хорошему. Мы видим, что в итоге происходит с человеком. В нашем мире.
То есть в какой-то экстремальном случае все равно это вылезет потом.
Даже если это не вылезает, если мы говорим о реализации человека, это не реализация. Если мы желаем реализовать человека, мы должны реализовать его не на этом уровне. Мы должны реализовать его душу. То есть раскрыть в нем нечто более высшее, контакт с высшим миром, со второй половиной нашей реальности, в которой мы существуем тоже. Откуда мы появляемся? Оттуда. Куда мы уходим? Туда. Давайте сейчас раскроем вот это оттуда и туда. Эту вторую половину. Если мы ее раскроем, нам будет все понятно. Нам будет все ясно. И как в нашем мире действовать, и что там нас ожидает. Давайте вместе жить в обоих мирах. Это то, что позволяет нам Каббала. И тогда мы, естественно, изменимся. Вот тогда-то мы изменимся. Но не сейчас. Когда я нахожусь только в одной половинке всего этого огромного мироздания. Не знаю ничего, откуда, зачем, почему и как реагировать на все.
Окей, так значит, здесь в этом мире, то есть все свои свойства, там характер, я не должен исправлять. Я должен исправить душу.
Да.
То есть для того, чтобы ее исправить, я должен сначала ее открыть, почувствовать, я не знаю, что это такое.
Да.
Вот это ее вопрос. Если я не знаю, что это, как я могу ее исправить?
Начинать раскрывать исправлять.
То есть сначала надо раскрыть, что это такое.
Это все методика, это раскрывается и исправляется. Душа в каждом из нас существует в виде зародыша. Мы только должны начать ее развивать. Как бы из точки расширять, делать какую-то область. Она расширяется, она начинает занимать ту же область, что и наш мир. Вот вдруг изнутри возникает какая-то точка маленького ощущения, и вдруг это ощущение становится таким же большим, как и во мне ощущение всего вот этого мира. И получается два мира в одном объеме. И начинается во мне тогда понимание того, что происходит. Откуда, зачем, куда... То есть я вдруг начинаю ощущать себя вечно существующим в этом же объеме. Не умираю, не рождаюсь, а вечно существую. А мое тело, а я не знаю, куда оно делось. Оно вдруг пропало. Я его не ощущаю. Я ощущаю все вместе. И мое тело вместе со всем.
То есть душа – это какой-то орган ощущения?
Это новый орган ощущения, в котором есть те же 5 органов чувств, что и в моем теле. Только называются они по-другому, и они более развиты, более сильные. Кетер Хохма Бина Зарампин Малхут. Так они называются. Так же, как в нашем теле существует зрение, слух, осязание, обоняние, тактильное
ощущение. А что с моими органами ощущения, которые сейчас со мной присутствуют?
А они включаются, как маленькие, как очень-очень ограниченные в эти новые органы ощущений, так называемые духовные. Они не духовные, они просто более высшие, более широкие.
Окей, значит... Ничего не надо исправлять, сначала надо почувствовать душу,
только
потом
раскрыть правильно весь мир, и это тебя исправит. Иначе все твои исправления, это будет принуждение. А когда ты раскрываешь мир, это раскрытие мира тебя же и меняет. Ты начинаешь видеть, о, это отсюда, это оттуда, на это я так влиял, и это потому-то. И это понимание тебя меняет. Ты живешь... В таком состоянии, когда ты видишь все причины, все следствия, все, и таким образом ты себя меняешь, но меняешь себя уже правильно, истинно. Не потому, что тебе в нашем мире кажется, что лучше так или наоборот. Исходя из каких-то эгоистических, сиюминутных, может быть, неверных представлений и решений.
Хорошо, ну, например, я, допустим, там, нервный, да, я вижу, что это мне мешает в моей жизни, я хочу как-то от этого избавиться, от такого свойства. Каббала мне может в этом помочь или нет?
Нет.
Как мне к этому относиться?
Никак. Возможно, что ты и должен таким остаться. Только каббала тебя уравновесит с этими нервами, так что ты будешь понимать, а почему в тебе это свойство есть. Может быть, оно в тебе именно таким и должно быть. То есть именно картина мира, которая тебе откроется, истинное состояние всего мира, и ты в нем, а это все и побудит тебя к перестройке такой, которая будет гармонично связана со всем мирозданием. А сейчас, когда ты этого не знаешь, ты можешь делать из себя просто... Ты себя изуродуешь. Будешь рубить себя, свои свойства, какие нужны, какие не нужны, подстать людям, подстать там, современному миру, тем возможностям, которые есть у тебя и которых нет, и так далее. То есть это все неверно.
Каббала говорит, прими все свои свойства, как они есть.
Не обращай внимания ни на что. Живи, как жил до сих пор. Именно попытайся сделать только одно – раскрыть высший мир. Это тебя изменит и изменит всю твою судьбу.
То есть, если я, допустим, жестокий, то...
Ты увидишь, что с этого, да. Это все свойства, которые в человеке нужны ему. А уравновесятся они и придут в гармонию между собой в видении высшего.
Окей. Я думаю, что мы ответили.
Это самая гармоничная система развития. Потому что нет в нем принуждения. И нет в нем никаких ограничений под воздействием каких-то мелких, временных, местных каких-то условий.
Хорошо, следующий вопрос, на мой взгляд, очень интересный. Здравствуйте, Михаил. Каббала говорит, что вся реальность внутри меня. Вне меня нет ничего. Получается, что вне меня нет и ближнего. Ближний во мне. Возлюбить ближнего внутри себя, снова любовь к себе, как
да,
это объяснить?
Да, конечно.
Так-то получается?
Конечно. Абсолютно верно сказал. Но преодолеете это расстояние между вами и другим, как будто он и вы – это одно целое. Преодолейте его. Эгоистически вы это не преодолеете. Вы должны над своим эгоизмом сделать с ним такую связь. Поэтому это называется связь альтруистическая. А не зря сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Если ты можешь это сделать, считай, что это твой. Люби его, как себя. Конечно. Пускай это будет эгоистическая любовь ко всему в мире. Но мир создан таким, что ко всему в мире вы относитесь эгоистически. То есть как не к себе. Как к желанию использовать ему во вред, себе в пользу. Вот преодолейте в себе это свойство ваше исконное эгоистическое. И все будет в порядке. То есть в итоге вы приобретаете все и всех. Все желания, все возможности, всех в мире. Но они не становятся вашими рабами, как вы этого желаете сегодня эгоистически. Они становятся вами самими.
Какой-то психологический трюк получается?
Это психологический трюк. Это на самом деле психологическая проблема в человеке. Преодолеть вот это вот отношение к другим, как не к себе. А после того, как он это преодолевает, но это только с помощью высшего света, высшей силы, то тогда все становится просто. А это все я. И против меня кто же находится? Только Творец, который все это наполняет. В чем же заключается тогда вообще необходимость в этом трюке? Потому что преодолевая этот эгоизм, это психологическое отторжение всех остальных, я при этом увеличиваю свою сцепку с ними и свою сцепку с Творцом в 620 раз. Это такой особый расчет. То есть достигаю этим состояния бесконечного постижения, всеобъемлющего, совершенства и вечности. Именно благодаря тому, что поднимаюсь над этим вот мнимым моим эгоизмом, отторжением к другим.
То есть я должен сначала изучить, как я люблю себя, а потом начинать...
А это одновременно. По мере того, как ты желаешь вроде бы связаться с другими, ты начинаешь понимать, насколько ты любишь только себя.
То есть это тоже раскрывается человеку, пока он еще не знает это?
Да, конечно. Нет, маленький человек этого не знает. Он думает, что он вообще все в порядке. Он и к другим относится хорошо.
Окей. Много вопросов здесь, но такая тема, что...
Да, эта тема очень широкая. Но это... Я не сказал бы, что... Надо ей заниматься, потому что просто мы ее не сможем всю обговорить. Это обговаривается внутри человека, когда он работает. А слов на все не хватит. Язык, он очень беден. И перо, оно слабо в описании всех этих возможностей. Это только лишь внутри, проходя все эти изменения, человек сам для себя пишет свою книгу.
Хорошо, давайте тогда сейчас проведем такой небольшой блиц. Вы помните, я буду вам задавать, мы уже такое делали, вопросы, вы будете на них отвечать, да или нет, или буквально одно-два предложения, не больше. 12 попробуем. Таких вопросов. Они специально так подобраны, как раз вот так и ответить. Первый вопрос. Можно ли сказать, что черные дыры – это высшее проявление эгоизма на неживом уровне в нашем мире?
Да.
Мешает ли семья духовному продвижению?
Нет.
Можно ли верить вашим объяснениям о духовном мире?
Не знаю. Это дело веры. Я не могу сказать за другого человека. Я сам себе не верю. Я проверяю. Если ты спрашиваешь обо мне, верю ли я сам себе? Нет. Советую ли я верить мне? Нет. Но проверять. То есть не отталкивать, сказать неверно. Раскопаться, а где же этот Лайтман... лжет. Это очень хорошо.
Это у нас следующая тема нашей передачи. Есть много вопросов на эту тему. Дальше. Правда ли, что нет жизни после смерти?
Нет жизни после смерти. После этой жизни, как в нашем состоянии, после смерти, конечно, нет. Есть другое существование. Смерть, как мы понимаем, исчезновения этого нет. Исчезновения в природе нет. Есть переход из одного свойства, из одного существования в другое. Это, и вот переход из одного существования в другое мы называем смертью. Смертью, то есть нашего тела, его разложение на элементы, на неживую природу. Это да. Но я человек, она остается существовать, и если он его развил, то оно существует. Если нет, то оно существует в том же зачаточном состоянии, точка, как и было в нем. И возвращается снова в телесную оболочку для того, чтобы он ее начинал все-таки развивать.
Okay. Страдают ли дети за грехи своих родителей?
Нет.
Существуют ли в Каббале ритуальные действия и обряды?
Нет.
Никаких?
Абсолютно. То есть, по идее, мы можем существовать вне тела. То есть, все наши обряды относятся к нашему телу. Мы можем существовать вне тела для того, чтобы постигать высший мир. Mm-hmm. Просто оно нам помогает в общении с другими. Это такой низший уровень ощущения реальности. Рисует нам наши тела. Но обряды, это то есть какие-то определенные, заведенные формы поведения и так далее, они ничего не дают. Каббала вся строится на постижении, на взаимном проникновении с высшим миром, на исследовании. Обряды все, они абсолютно мертвые. И поэтому ни в коем случае не помогают. Единственное, что они организуют нашу животную жизнь, общественную жизнь, человеческую жизнь. И таким образом они как бы сопутствуют, строят какие-то рамки. Это да, но не более того. Не помогают в духовном развитии. В этом активно участвуя, а только сопутствуя на неживом уровне. Поэтому к Каббале эти обряды не относятся.
Okay,
к религии, да.
Следующий вопрос. Нет никаких сил терпеть межнациональную вражду. Скажите, в высших мирах тоже есть национальность?
В высших мирах, конечно, есть национальность, поэтому в нашем мире есть. И там тоже есть огромная вражда между всеми этими силами. И вся проблема в том, чтобы все эти взаимно ненавистные, противоположные той силы соединить вместе в одну единую. В этом заключается исправление. Да. И все это делится изначально на колено, на народности, на нации, на цивилизации. Да, это так и есть. А человек внутри себя находится в мире, он, в нем нет такого, что не ненавидит себя, а своих домашних. Он всех любит или вдруг получается, что ненавидит? А родных? Я уже не говорю о неродных и так далее. То есть любовь и ненависть – это две противоположные силы, которые только и существуют в мире. И вся наша задача, чтобы соединить их вместе так, чтобы они гармонично создали усиление одно другого.
Окей. Если люди всего мира друг другу одновременно улыбнутся, мир изменится?
Я думаю, что да. Потому что желание, конечно, не от механической этой американской улыбки, а от желания внутреннего все-таки подняться немножко над собой и улыбнуться всем, но не безлико, как бы. Когда все говорят, я гуманист. А если друг другу действительно улыбнуться, то есть с намерением, что этим мы хотим достичь изменения нашего состояния, чтобы мир был добрее, то, естественно, он сразу же станет другим.
Высшая энергия самая мощная и безграничная, так? Смогут ли когда-нибудь ученые создать прибор, работающий на этой энергии?
А он есть у нас, это наша душа. А зачем его создавать? Механически в нашем мире, а нашего мира не будет. Когда я вхожу в духовный мир, у меня не существует никаких потребностей в этих цацках нашего мира. Они просто ничего мне не добавляют. Это так же, как занимаясь какими-то там коллайдерами, ускорителями там в квантовой физике, начну брать с собой на работу маленькую машинку своего сына и играться с ней, что ли. Как это можно? Для каждого уровня развития человека, его существования существуют свои методы, приборы. Мне ничего не даст физическое в духовном мире. Оно ничего не может прибавить. Наоборот, этот физический мир начинает сразу же терять свою важность, потому что я ничего не могу с его помощью сделать. Он совершенно не участвует в духовных действиях.
Окей. Следующий вопрос. Вы боитесь смерти?
Нет. Я хотел бы просто успеть закончить, но если не успею, то не успею. Есть планы.
У вас иногда возникают сомнения в правильности ваших действий?
Нет.
Никогда?
Никаких сомнений? Я знаю, что мне постоянно надо выбирать, постоянно надо себя контролировать, постоянно видеть, что я ошибаюсь или нет, видеть свои ошибки. Но то есть я все время иду вперед методикой. В эту методику входят и ошибки, и их исправления. И невозможно сделать никакое правильное действие, прежде чем ты где-то на нем оступаешься и ошибаешься. И эта ошибка дает тебе возможность над ней возвыситься, ее исправить, и таким образом произвести правильное действие. Невозможно сделать правильное действие, предварительно не ошибившись. Как ребенок. Ты ему даешь разобранный конструктор, или лего, или кубики, и он из этого разрушенного состояния делает правильное состояние. Так и мы себя строим, только из разрушенных, из кирпичиков. И невозможно это сделать, если мы не знаем точно, как и не проверяем себя. То есть, отталкиваясь всегда от ошибки, мы строим правильное состояние.
И последний вопрос. Вы верите в существование тайного мирового правительства?
Нет. У людей нет на это мозгов.
Окей, хорошо. На это мы ответили. У нас еще осталось несколько минут и есть несколько вопросов. Мы тогда продолжаем нашу передачу. Такой интересный вопрос. Что такое «есть из ничего»?
«Есть из ничего» – это единственное действие, которое сделал Творец, и которое только он в состоянии сделать. Это «есть», то есть произошло что-то из ничего, чего не было вообще, и к чему не было никаких совершенно предварительных действий, побуждений, этапов. Вот создано желание получить, желание насладиться, создано желание, которого не было вообще. Оно создано под воздействием света. Свет сделал из себя обратное. Обратное свету, обратное отдаче – это получение, желание получить. Оно создано из ничего. То есть, что значит из ничего? Свет его создал. Оно создано чем-то, но из ничего, потому что до этого такой категории не было. Это называется акт творения. Все остальное – это уже не творение, это его развитие.
То есть, желание насладиться – это и есть творение?
Да.
Окей. И следующий вопрос. Что означают 72 имени Творца? Зачем так много? Есть ли магическая сила в буквах?
72 имени Творца – это потому, что у нас свет, который проходит через фильтр такой, который называется парцуф, система, АБ. И эта система АБ, она так и пишется, АБ, Айнбет, 72. То есть в этой системе существует 72 как бы подфильтра, которые фильтруют высший свет и проводят его на нас. Этот свет, который приходит к нам, это свет жизни, свет силы, свет разума, свет мудрости, свет хухма, то, что называется. Вот. И этот свет строит в нас все наши келим, все наши сосуды, все наши желания, всю нашу материю. Поэтому этот свет такой важен. То есть вот этими 72 свойствами его, категориями, воздействиями, он строит в нас все наши желания, весь наш материал, всю нашу форму. И поэтому так важно это как бы 72-буквенное имя Творца. То есть его проявление через 72 фильтра, или через 72 ипостаси, я не знаю, как это лучше назвать, которые проявляются затем в нас.
То есть все мои свойства, там, черты характера и так далее,
все? Абсолютно все определяется из этого парцуфа. Да. Но потом существует еще очень много-много всевозможных ступеней нисхождения до нашего мира. Но, в общем, это самое главное его, самое первое, самое высшее разделение. Поэтому мы, в принципе, должны достичь этого имени.
А зачем эти фильтры?
Имени – это значит этого постижения. Имя – это значит, если я называю тебя по имени, значит, я знаю, кто ты, что ты. Я тебя постигаю. И поэтому имя – это значит, в него входят все свойства, все, что я постигаю. Я говорю, вот это стакан. Это значит, в нашем мире это просто я смотрю, что это стакан. А в духовном это значит, я постигаю все его причины, следствия, формы, свойства, все-все-все о нем. Mm-hmm. Это значит, я постигаю имя. Так вот, постичь вот это имя 72-буквенное, это значит подняться на самую высшую ступень постижения. Поэтому так в Каббале.
То есть на каждой ступени я называю Творца разным именем, да?
Да.
Откуда 125 ступеней или другая градация?
Какая-то? О, есть множество градаций.
То есть это не важно,
да,
как?
Это не важно.
Ага. Если магическая
Смотря
сила...
Смотря о чем я говорю, о каких постижениях я говорю. Есть магическая сила в чем?
Сила в этих буквах, если я их буду, там, не знаю, произносить, там, бегать вокруг них, там, ну, я не знаю, что-то делать, там,
ну,
какие-то
если
действия.
Будешь бегать и прыгать, то ты станешь сильнее, вот как ты, а не я. Наверное, ты прыгаешь.
Просто люди делают разные вещи с этими буквами.
Ну, они и делают. Только что получается. Делать можно все.
Не, ну как-то психологически это может как-то помочь ему.
Физически?
Психологически.
Психологически можно воздействовать на человека чем угодно. Скажи ему, что это ему поможет, если он будет из бумаги вырезать эти 72 буквы и складывать их, перекладывать. По крайней мере, я думаю, это его успокоит. В нашем мире есть только одно единственное действие, которое связывает нас с духовным. Это во время изучения материала пытаться войти в этот материал. Но это если ты изучаешь истинные книжки под правильным руководством. Тогда тебе это изучение, тебя это изучение просто вводит как в страну чудес.
Там описано эти, как достичь каждое имя Творца в этих книгах? Описано?
Да, естественно, только это и описано. Только это и пишется. Каким образом постичь всего Творца? Постепенно, по всем его проявлениям. Во мне. То есть я должен постичь, это происходит, почему это он делает во мне, почему это откуда, как я на него могу подействовать, как я могу... То есть постоянно Каббала, она занимается восстановлением связи с Творцом. Сейчас я нахожусь в отрыве от него, называется в изгнании из духовного. Я должен войти с ним в контакт и начинать развивать этот контакт до того состояния, когда мы полностью абсолютно сливаемся вместе.
Наша передача подошла к концу. Спасибо вам большое за ответы. Вам, телезрители, хочу еще раз напомнить, что вы можете задать все ваши вопросы на личном блоге профессора Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Задать вопрос». Спасибо вам, профессор, и спасибо всем. До свидания.